Глава 9. По ту сторону понимания. Итак, дом смежной королевы исчез с поля зрения, но в тот же миг это поле погрузилось в полную тьму, как будто кто-то огромный заслонил солнце. Спящая уродина проснулась сама, ужаснулся Петр Павел, живо представив себе страшные последствия такого пробуждения. Через некоторое время туча сфокусировалась в подобие облика, и вот уже перед Петропавловым вверх ногами предстало еще одно в высшей степени странно одетое существо.
«Тридевятое царство», – представило существо и тут же спросило: «А почему вы стоите вниз головой?»
Уже от одного этого вопроса все поплыло перед глазами Петропавла, и он едва удержался на ногах.
«Чтобы нам было удобнее разговаривать, я тоже стану вверх ногами».
Тридевятая цаца любезно перевернулась в воздухе.
«Ну как я вам?» Любуясь произведенным впечатлением, спросила она.
«Потрясающе!» Честно восхитился Петр Павлов. Он на самом деле не видел ничего подобного. Тридевятая цаца была довольно высокой, одетой в мужской серый костюм английского сукна поверх, по-видимому, бального платья. Бусы из огромных ракушек почти закрывали грудь. Голову украшала шляпа сомбреро со страусовыми перьями, а ноги были босы. Все вместе выглядело не столь нелепо, сколько как-то грандиозно. Причем лица видно не было, оно потерялось на таком фоне. «А зачем вам все это?» – с уважением спросил Петр Павел.
«О, вы о моей одежде! Многие интересуются!» Тридевятая цаца горделиво приосанилась. «Но ведь каждый должен быть во что-то одет!»
«Конечно!» – от всей души согласился Петр Павел. «Странно только, что костюм надет у вас на платье!»
«Странно!» – откликнулась тридевятая цаца. «Я вообще странная! Поговорите со мной, тоже будете странным!»
«Зачем?» Петр Павел не понял прелести перспективы.
«Да так!» — беспечно ответила тридевятая цаца и тут же спросила. «Странно, что я так ответила».
«Очень», — признался Петр Павел.
Тридевятая цаца улыбнулась и расплакалась.
Петр Павел смутился. «Не надо», — жалобно сказал он. «Зачем вы так? Это лишнее».
«Ой, я такая странная», — напомнила она и хрюкнула. «А знаете ли вы, что я вообще-то оптический обман?»
«Что вы имеете в виду?»
«Ну, да ничего», — рассмеялась тридевятая цаца. «Странно, правда? А между тем, в данный момент я нахожусь от вас за 3-9 земель. Это очень далеко», — серьезно уточнила она.
«Но вы же тут».
«Да ничего подобного. Если бы я была тут, вы бы вообще меня не увидели. Дело в том, что у меня есть одна странность – уменьшаться по мере приближения и наоборот. Я люблю нарушать законные перспективы. Судя по тому, что сейчас я вашего роста, я где-то не совсем вблизи. Впрочем, вы можете потрогать меня или опустить в ведро с керосином. Уверяю вас, вы ничего не почувствуете».
Петр Павел, проигнорировав второе предложение, ткнул пальцем в плечо тридевятой цаци. Та ойкнула. «Вы же сами предложили мне потрогать вас», — оправдался он.
«Ах да, как странно, я все забыла о себе. Я ведь не только оптический обман, я еще и тактильный обман. Ну, то есть обман осязания. Кроме того, я обман обаяния. Ой, обоняния. Например, тут, у себя за 3-9 земель, я надушилась очень крепкими духами. Но ведь я же там, а вы здесь. И, ну, вы же там этого не чувствуете?»
«Чувствую. Еще как». Петр Павел поморщился, определив, наконец, источник тошнотворного сладкого запаха.
«Да? Ну, пусть. А впрочем, я же опять все перепутала. Сегодня именно я и не надушилась никакими духами. А вы их чувствуете. Это и есть обман».
«Вы запутали меня», — угрюмо сказал Петр Павел. «Вообще-то вы существуете?»
«Я существую. Но я с этим не согласна. Мур. Ведь я не дана в чувственном опыте. Наоборот, я обман чувств. Вы знакомы со смежной королевой? Что вы о ней скажете?»
«О ней ничего определенного не скажешь».
Ну, потому что вы, наверное, смотрели то на одну, то на другую ее половину. И так оно сбивает. А на самом деле она ничем не отличается от прочих. По внешности, я имею в виду заурядную, в общем, внешность. Но это в сущности. А вы, должно быть, не умеете видеть сущности. И видите две половины. Значит, вам будет трудно со мной. Я ведь вся не такая, как и кажусь в реальном мире. Собственно говоря, меня нет в реальном мире. Я нахожусь в одном из возможных миров. И 39-я цаца кокетливо улыбнулась. Смежная королева – это все-таки пограничное явление. А я вообще за границей понимания. Адекватного понимания, я имею в виду.
Вы галлюцинация? Петровалу показала, что она раскусила 39-ю цацу.
Фи! Поморщилась она. Галлюцинация. Я обман чувств, говорю же. Скорее уж иллюзия, чем галлюцинация.
Не вижу разницы.
Ни одной. Галлюцинация и иллюзия – это даже две разницы, причем большие. При галлюцинациях объекта нет в действительности, а при иллюзии объект есть. Вот он. Цаца опять приосанилась. Но воспринимается он ложно, как я. Скромно добавила она во избежание дальнейших недоразумений. Впрочем, меня не обязательно считать иллюзией. Меня можно считать, например, кофемолкой или Эйфелевой башней. А? Как я вам в качестве кофемолки?
Не очень.
Ну и зря. Огорчилась 39-я цаца. Увидеть во мне кофемолку вам мешает знание языка. Если бы значение слова «кофемолка» не было бы вам известно, вы легко согласились бы считать кофемолкой именно меня. А давайте поиграем. В дальнейшем мы с вами будем вместо «да» говорить «нет». Ладно?
На каком основании захотел ясности Петропавел?
Да ни на каком, возбудилась 39-я цаца. Можно подумать, будто вам понятно, на каком основании «да» означает согласие, а нет – несогласие. Само по себе слово не отсылает нас ни к чему определенному, это только люди соотносят слова с тем, что им заблагорассудится. Так что вам никто не мешает соотнести «да» с «несогласием», а «нет» – «согласием», а «меня» – с «кофемолкой» или с «Эйфелевой башней». Как вам больше нравится?
Но ведь существуют обычаи. Мудро заметил Петропавел.
Ах, я не придерживаюсь обычаев. Я такая странная. Между прочим, значение слов в течение времени искажается само по себе. Я только немножко ускоряю этот процесс, помогаю словам. А вы говорите по привычке. Хотя привычка – это всего-навсего умение неправильно объяснять новые явления старыми законами. Впрочем, не хотите играть в «да» и «нет» – не надо. Она смерила Петропавла точным взглядом и резюмировала. Просто вы крепдышин.
Давайте лучше обсудим, правильно ли я иду к Слономойске. Естественно, бодро предложил Петропавел.
О, путь к Слономойске обсуждать нечего. Все пути ведут к Слономойске. А вы сейчас сдадите мне экзамен на аттестат странности.
С какой стати?
Да ни с какой. Напрасно вы ищете для всего логическое объяснение. Поступки ведь могут иметь не только логические причины, ну, скажем, и чисто этические, или чисто психологические, или даже невропатические. Отвечайте на мои вопросы. Если разговор вам неприятен, что нужно сделать?
Прекратить его.
Два. 39-я цаца хикнула. Правильный ответ. Если разговор неприятен, его надо продолжать до бесконечности.
Зачем? Петропавел захотел понять, но 39-я цаца только пожала плечами и задала второй вопрос.
Итак, если человек толстый, какое прозвище ему лучше всего дать?
Пончик, сказал Петропавел все, что знал об этом.
Два. Правильный ответ. Если человек толстый, больше всего ему подходит прозвище на всякого мудреца довольно простоты.
Это не прозвище, а пословица.
Неважно, возразил 39-я цаца. Третий вопрос. Если вам холодно, что следует предпринять?
Одеться потеплее. Уже без надежды отвечал Петропавел.
Два. Правильный ответ. Если вам холодно, следует сойти с ума.
Разве от этого станет теплее?
Кто знает. Зевнула 39-я цаца. Потом она долго-долго смотрела на Петропавла и вдруг покачала головой. Ну, вы недалекий. Видел я недалеких. сама не слишком далекая, всего каких-то 3-9 земель, но вы уж такой недалекий. И хоть зарежьте меня, никогда не выдам вам аттестата странности.
Да пропадем пропадом ваш аттестат странности. Я аттестатом зрелости обойдусь.
Я так и подумала. Развела руками 3-9 цаца. Едва лишь увидела вас, я решила, этот обойдется аттестатом зрелости. Стало быть, милый мой, что же вам сказать? Никогда не читайте книг. Дальняя смысловая перспектива для вас закрыта навсегда. Вы на всю жизнь обречены воспринимать только буквы, одни буквы и ничего больше. То, что кажется маленьким, для вас так и останется маленьким навсегда. А то, что вообще умалчивают, вам и вовсе недоступно. Потому-то вы, наверное, и ходите вверх ногами. Странно, я закончила, правда? Ах да, вы ведь не можете этого оценить. 3-9 цаца повернулась в воздухе и отодвинулась на полшага. Хотите на прощание еще одну странность? Я скажу вам то, что вы не поймете. Маленький вы человек. Большой смысл, главный смысл всегда очень далеко, а здравый смысл всегда близко. Привет!
Она зашагала, видимо, вдаль все увеличиваясь в размерах, пока не заслонило небо. Сделалось темно и жутко. Петропавел развернулся и побрел в сторону. Не иметь дело с 3-9 цацией, близко или далеко, или ему больше не хотелось. А когда тьма рассеялась, прямо перед глазами его обозначилась дверь, на которой размашистыми буквами было написано «Хамская обитель». Он толкнул дверь и чуть не натолкнулся настоящего за ней человека. Не то старообразного юношу, не то моложавого старика.
«Вообще бессмертный, чтоб я сдох». Представился он, нагрубив, как показалось, Петропавлу самому себе. И без остановки продолжил. «Сейчас я буду тебя учить. Урок первый».
По какому предмету вмешался Петропавл в неестественный ход событий?
«Ни по какому. Это урок вообще».
«Не бывает уроков вообще. Бывают уроки по каким-нибудь предметам». Огрызнулся Петропавл, мне понравилась сама идея.
«Слушай, кто тут учитель? Ты или я?» Сразу заорал хозяин.
«Этого никто не определял».
Почти бессмертный извинился за упущение и определил: «Учитель тут я, а не ты. Внимай моим словам».
«Очень надо».
«Если ты пришел взаимодействовать со мной, взаимодействуй. Жанр приказа предполагает подчинение. Все прочие реакции неуместны».
«Но кто сказал, что вы вообще имеете право мне приказывать? Насчет этого нет никаких указаний».
«Сейчас ты их получишь». Уверил его вообще бессмертный и подошел к старомодному буфету.
Он достал оттуда какой-то кулек, вынул из него небольшую часть содержимого, приблизился к Петропавлу и больно схватил его за ухо. Тот вскликнул и, вообще бессмертный, ловко воспользовавшись моментом, сунул ему в рот то, что извлек из кулька. Речевой аппарат Петропавла мгновенно вышел из строя.
«Вяленая дыня», пояснил вообще бессмертный. «Восточная слабость. Отсюда первое указание – молчать».
Этого указания Петропавлу уже не требовалось. Слиплось все, что было во рту.
«Указание второе. Следуй за мной».
И железными пальцами, схватив Петропавла за руку, он потащил его в другую комнату, оказавшуюся ванной. Какие-нибудь всесильные, по дороге думал, уже привыкший к никому не сопротивляться, Петропавел. Вообще бессмертный бросил его в ванную, навис над ним, как судьба.
«Указание третье. Слушай, что я говорю, ибо я твой учитель. Я буду учить тебя всему вообще, поскольку, как мне показалось, ты вообще ничего не знаешь. Стало быть, надо учить с Азов. Азовское море». С воодушевлением заорал он и пустил воду. «Резвая птица долетит до его середины».
Петропавел брыкался, но вообще бессмертный крепко прижимал его ко дну ванны, самым подробным образом рассказывая о Азовском море.
«Площадь 39 квадратных километров. Самое глубокое место – 15 метров».
Последняя цифра удивила Петра Павла, и он выразил удивление бровями. Не обратив на это внимание, вообще бессмертный рассказывал дальше, и было вообще непонятно, для чего он все это затеял. Петра Павла сильно заерзал, когда вода полилась в рот и уши, но тут же получил довольно энергическую затрещину. Он не сообразил, что вообще бессмертный хотел этим сказать, потому что уже утонул. Впрочем, утонув, он не умер, а продолжал жить. И что самое страшное, слышать повествование вообще бессмертного. Голова работала ясно, но он ничего не понимал. Зачем ему рассказывать про Азовское море? Почему вообще такой странный выбор? Именно Азовское. И наконец, чего ради так долго? Однако беспорядочное речевое поведение продолжалось, и утонувший Петр Павел отчаялся уразуметь, к чему клонит этот вообще бессмертный. Тихо, как водобоет утопленником, Петр Павел лежал под водой. Внезапно учитель заговорил на немецком языке, что возмутило Петра Павла сверх всякой меры. Он собрался силами из-за бульков, но вообще бессмертный свободной рукой схватил с вешалки полотенце и под водой затянул ему рот утопленника, накрепко связав концы полотенца на затылке. Чрезмерность насилия потрясла Петра Павла.
«Так будет еще лучше!» По-фински произнес вообще бессмертный. И Петропавел даже не удивился, что не только опознал язык, но и понял сказанное. «Есть тут у нас одно золотое правило», – продолжал мучитель. «Меньше задаешь вопросов, меньше получаешь ответов». Потом он странно хмыкнул и вроде бы не впопад заметил. «Меньше всего вопросов задают мертвецы. Они вообще не задают никаких вопросов».
И на языке дружбы, понятном каждому, вообще бессмертный продолжал рассказ об Азовском море. Говорил он быстро, но выразительно. Стенал, хохотал, выл и закатывал глаза, стоя уже по пояс в воде. Когда вода покрыла вообще бессмертного с головой, а потом заполнила всю ванную комнату, он вдруг отпустил Петра Павла, неожиданно потеряв к нему всякий интерес. Петр Павел принял сидячее положение и ошарашенно смотрел на вообще бессмертного. Под водой тот сделался тихим, лег в раковину и загрустил оттуда. Несмотря на озлобленность, Петр Павел внезапно почувствовал острую жалость к вообще бессмертному, в раковине напоминавшему старую улитку. Ему захотелось прижать к себе эту улитку, чем утешить ее, но он не сдержался.
«Тебе, небось, до лампочки, что я грущу?» Угрюмо осведомился вообще бессмертный по-арабски.
Петр Павел покачал головой. Тогда вообще бессмертный вылез из раковины, подплыл к Петру Павлу и убил его. И это очень сблизило их. Они принялись плавать и играть в воде, как две маленькие рыбы.
«Да выплюнь ты эту дыню!» Возмущенно крикнул вдруг вообще бессмертный. «Не нравится, что ж ты ее мусолишь-то во рту? Ни тебе поговорить, ни посмеяться, и повязку свою дурацкую сними! Плаваешь тут, как баба!»
Петр Павел с негодованием сорвал повязку и выплюнул дыню в воду. Она всплыла. Едва освободив рот, Петр Павел возопил. «Что все это значит?»
«Азовское море? О! Оно значит для меня очень много».
«А для меня ничего не значит».
«А тебя и не спрашивают». Отрезал по отрезанному вообще бессмертный. «Как бы ты ни было, ты все равно не имеешь права вынимать мое Азовское море из моей системы представлений и помещать свою, и там понимать».
«Да я вообще не намерен его понимать».
«Твои намерения тут никого не интересуют. Тут каждого интересует мои намерения. Осознай это, и все сразу встанет на свои места».
Петр Павел отвернулся, демонстрируя нежелание осознавать.
«Тебе нехорошо здесь?» – лирически поинтересовался вообще бессмертный. И, обидевшись на молчание Петра Павла, уплыл в угол ванной. Оттуда он сказал: «Я поведаю тебе свою историю, мой юный друг».
«Прямо тут, в воде?» – уточнил Петр Павел.
«А чего?» – невозмутимо откликнулся вообще бессмертный. «Тут славно, на взморье». Он набрал полные легкие воды и начал. «Обычно говорят, я родился тогда-то и тогда-то, там-то и там-то, а я не рождался никогда и нигде, я всегда тут был».
«Пожалуй, так не может быть», – не удержался Петр Павел.
«Может», – уверил ему вообще бессмертный, – «может быть по-всякому. Я точно никогда и нигде не рождался. Это и правильно, иначе как бы я мог быть вообще бессмертным. Если ты помнишь, есть такой Кощей бессмертный. Так вот, он никакой не бессмертный, потому что смерть его на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в ларце, ларец на дубу. Это каждый может сказать. Я, например, бездетный, а дети мои во дворе, а двор около дома, а дом в деревне, а деревня в Крыму, а Крым на Украине. Какой же ты бездетный, если у тебя на Украине дети? Вот я – другое дело. Я совершенно бессмертный, то есть вообще бессмертный. Я никогда не умру. Следовательно, я никогда не рождался».
«Следовательно, вас нет».
«Тоже мне открытие. Вообще бессмертный залег на дно ванну. Развернуть перед тобой концепцию иллюзорности бытия, что ли?» Он свернулся калачиком, подумал и произнес: «Не буду я ничего разворачивать. Ну нет у меня Так нет, невелика тетеря для общества. Странно другое. I have never been a child. Дальше вообще бессмертный заговорил неизвестно на каком, но хорошо понятном Петропавлу мертвом языке. Поэтому я не испытывал тягот и радости детства. Моя мать никогда не кормила меня молоком. Во-первых, у меня не было матери, а стало быть, у нее не было и молока. Мой отец никогда никому и ничему меня не учил. Во-первых, у меня не было отца. Во-вторых, я и так все знал. Учителя не били меня. По причине их отсутствия я бил себя сам. Это очень упрощало жизнь. Я часто думаю, будь я вообще смертный, я бы и хранил бы себя сам. Тогда это упростило бы и смерть. К счастью, смерть мне упрощать незачем. Вот так и случилось, что я вообще все знаю. Потому-то ко мне и надо относиться, как к учителю вообще всего. Правда, я вообще никогда никого ничему не учил. Ты мой первый блин. А первый блин, как говорится, всегда куром насмерть. Ты уж извини, если что не так.
Не-не, все нормально. Поспешно успокоил Петропавел, но вообще бессмертный вдруг зашмыгал носом и ни с того ни с сего зарыдал. Что с вами? Петропавел чуть не всплыл от неожиданности.
О, это слово! Запричитал вообще бессмертный. У меня с ним столько связано. Картины прошлого встают перед глазами. Все-таки чертовски неудобно рыдать в воде. Отвлекся он. Но тут же зарыдал с утроенной энергией. Зачем? Зачем ты произнес это слово при мне?
А, простите, сконфузился Петропавел. Но какое именно слово вы имеете в виду?
Слово нормальный! Белугой взревел вообще бессмертный. Боже, сколько раз я слышал его.
Честно говоря, я не понимаю, почему такое простое слово, как нормально.
О, не повторяй его, о бездушный, взвыл вообще бессмертный. Тебе не понять, до какой степени чутким к звучащему слову может быть живой организм. Какие глубины способно всколыхнуть оно в нем. Ты же не прожил моей жизни, а берешься судить о том, что значит для меня то или иное слово. Ах, оставь, оставь мне хотя бы право. У меня ведь кроме него ничего нет. Меня и самого-то, как видишь, нет.
А я есть?
На твоем месте, прекратив рыдание, неожиданно слух сказал вообще бессмертный. Я бы из чисто компанейских чувств не задавал этого вопроса. Неловко как-то получается. Меня такой глыбы нет, а ты такая моль хочешь быть. Потом он приблизил свое неопределенное лицо к лицу Петра Павла и очень серьезно произнес. Ты есть. И то, что ты есть, накладывает на тебя большие обязательства по отношению к нам, тем, кого нет. Но, кажется, начинается шторм.
Петр Павел посмотрел наверх. Потолка ванной комнаты уже действительно не было видно. Тускло мерцала лампочка, мотаясь в разные стороны.
Сколько бедных рыбаков погибнет сегодня? Горько вздохнул вообще бессмертный. Да и ты, наверное, погибнешь. Ты ведь смертен.
Ну, да, шторм не опустится, грамотно сообщил Петр Павел.
Плохо ты меня слушал, укорил его вообще бессмертный. Какова максимальная глубина Азовского моря?
А, кажется, 15 метров. С ужасом вспомнил Петр Павел.
Стало быть, опустится. Развел руками вообще бессмертный.
А что же делать мне, смертному? Петр Павел поверил и струсил.
Давай на поверхность. Может, вынесет волной на берег. Архаично закончил вообще бессмертный. И, сочтя необходимым проститься, быстро поплыл в западном направлении.
«Погодите!» – крикнул Петр Павел. «Как мне дальше к слономоське?»
«У кого спрашиваешь?» – вернулся вообще бессмертный. «Если у меня, то меня, как ты справедливо заметил, нет».
Когда его не стало видно за толщей воды, у Петра Павла даже сердце защемило. Вот ведь несчастье. Пусть смежная королева двойственна. Пусть ребята цаца за сколько угодно километров отсюда, но они хоть есть. А тут, надо же, такая глыба. И виден, и слышен, и осязаем, и целостен. А нет его, не существует. Петр Павел всплакнул бы, если бы не шторм. Но времени терять было нельзя. И, покинув хамскую обитель, он стремился наверх, навстречу спасителю Алгера.